Пока же я хотел предоставить слово сейчас Ливану Васадзе. Его доклад – это «Время истинного бытия». Пожалуйста, Ливан.
Благодарю вас, Александр Гелевич. Если по Уайтхеду вся постплатоновская философия – это заметки на полях Платона, давайте добавим туда и заметки некоторых современных физиков и посмотрим на эти поля. Из всех семинаров этот, пожалуй, самый сложный, ибо вряд ли найдется тема, о которой писалось столь скудно, осторожно и недоуменно, как о времени. И не Платоном, а, пожалуй, всеми остальными великими умами, что философами, что физиками. Если у Платона время – это подвижный образ вечности, у философов Аристотель в физике, блаженный Августин в исповеди, Иммануил Кант в критике чистого разума и, пожалуй, Анри Бергсон в творческой эволюции, все сходятся в одном – время – нечто придуманное человеком. Все говорят по-разному об одном и том же. Если у Аристотеля время некое производное его геоцентричной вселенной, измеряемой движением планетес, то есть странников, если у Августина время это, как он пишет, протяженность души, если у Канта мы есть существа, живущие во времени, то у Бергсона в самом возникновении времени виноват, если так можно выразиться, человек, ибо оно возникает вместе с ним. С этим удивительно гомогенным, почти утручающе ригидным уникодом, согласно и физика нового времени, там сложнее, наверное, из-за второго закона термодинамики, отказывающей энтропии уменьшений, но теория Большого взрыва подтверждает возникновение времени внутри шестоднева. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один». Если не считать беллетристику Стивена Хокинга в его краткой истории времени, мало что достоверно известно об альтернативном понимании времени физиками нового времени. Извиняюсь за тавтологию. Все уравнения физики инвариантны ко времени. Знаю, что святотатствую сейчас как бывший геофизик, но все экспериментальные подтверждения искаженного течения времени в иных условиях гравитации вплоть до черных дыр считаю возможной галлюцинацией. Вот сейчас лето, и Homo Urbanicus Hedonicus, несмотря на очевидную цикличность ощущения, горюет о скоротечности лета, как о мимолетном мгновении линейной бесповоротной функции, хотя прекрасно знает, что оно вернется. И в этом иррациональном конфликте весь человек знаю, но ною неблагодарно. Хочу, чтобы всегда было лето. Возможно, кстати, это ребячество и мило в нас, ибо оно делает человека все еще частично свободным от линейного механицизма. Но вот один из, или два из многих парадоксов непонятной физики, психологии, химии или даже биологии. По-моему, в житии Варсануфия Оптинского описан случай с неким старцем, которому пристал бес с мыслью о надоедливости вечности. И старец, возмущенный и уставший от беса, удалился в лес, чтобы помолиться Богородице, избавить его от этой напасти и услышал ангельское пение и в блаженстве присел на пень, и когда пение, и молил Бога, чтобы это пение никогда не прекратилось. И когда оно прекратилось, он не знал, просидел ли он минуту или день на этом пне. И, возрадовавшись, он встал и вернулся в монастырь, дабы рассказать об этом впечатлении братьям. Вошел и не узнал его, не узнал монахов, стал расспрашивать, его отвезли, отвели к игумену. Игумен был человек Божий, вслушался в него, сходил вместе с ним в библиотеку монастыря и достал его житие. И оказалось, что он жил за 300 лет до этого игумена. И вот у нас физически необъяснимый факт, когда старец провалился во времени. Или вот мой личный скудный опыт, когда я сподобился приложиться к деснице Александра Свирского. Она такая же, как и у меня, вернее, у меня точно не такая десница, как у Александра Свирского, но она теплая, отдает ароматом мира, чуть-чуть такая пожелтевшая, как во время желтухи, но вполне живая. И ясно, что если яблоко положить на стол до вечера в этом те, в этом времени, оно начнет гнить. А деснице Александра Свирского 500 лет. Его возили по разным исследовательским в советское время институтам, ничего не могли с ним понять. И вот мы себя спрашиваем, как нам быть причастными к этому истинному времени. И есть ли такая возможность? Мне кажется, что эти случаи, или эти чудеса, или эти очень нежные, хрупкие ростки истинного понимания времени вокруг нас все время, как цветы, которые мы не замечаем. Вот не далее, как сегодня рано утром, я косил сено на склонах с моими четырьмя сыновьями, и произошел удивительный случай. Пришли двое регбистов из нашего регбийного клуба, и я на другом склоне их окликнул и сказал, что мы косили обычными косами, традиционными. Я учил младшего сына. И я окликнул пришедших двух регбистов еще до того, как весь клуб приехал. Было где-то 7 утра, и я сказал, возьмите, там лежит механическая коса, вот эта пила, которая на бензине работает с двигателем. И он мне кивнул, пошел и взял эту пилу, завел ее с грохотом, а потом она погасла. Но я не стал обращать внимания, я был немного далеко, мы доделали как бы этот склон, и уже за завтраком я у него спросил, я говорю, Георгий, а что с пилой? С механической косой. Он говорит, ты знаешь, когда я ее завел, я почувствовал, что я святотатствую, потому что ты на том склоне в полной тишине, говорит, только птицы пели, сыновьями косишь сено. И я, говорит, понял, что я это все нарушаю. Я ее просто ее выключил, говорит, потому что вот этот звук обычных кос был настолько прекрасен. Это говорит обычный такой здоровый регбист со сбитым носом. И такая гигантская вдруг поэзия в этом человеке проявилась, что я понял, что мы все время встречаемся с примерами прорастания истинного времени сквозь тот механицизм, в котором мы живем. И я вспоминал стихотворение «Моя мольба» Важе Пшавелла, когда он говорит: «Травой покосною хочу быть, балахи вихо сатиби, ара мецадиан целуба, цхрадве мампопе исева, огонт амшордес мгелуба». «Травой покосной хочу быть, не косой, овцой, но только бы вой волчий был не мой». И, возможно, в этой пучине, поглощающей традицию, особо ценным было бы исследование чудом выживших цивилизаций, не имеющих в языке, в своих языках, концепт времени, ибо этимологически это один из тех случаев, когда очень сложно понять этимологию этого слова почти в любом языке. И было бы очень ценно исследование вот таких цивилизаций, у которых в языке нету этого концепта в призме там, психологии Выгодского или этнологии Левистроса, возможно, это кто-то из них уже и делал. Если Господь сподобит человека небес, вряд ли он там сможет родной душе сказать такие слова, как, например, «Я вчера видел Давида Армашенебелли, Багратиона», или «Завтра я увижу Александра Невского». И как будет со временем на языке, в котором нет ни иудея, ни эллина, ни римлянина, мы не знаем. Поэтому, возможно, вечность и есть антоним времени. Благодарю вас за внимание.
Благодарю вас. Да, это на самом деле очень интересно даже с точки зрения лингвистической, поскольку для вечности как не времени и, соответственно, как для времени как обратного вечности нет отдельных слов. То есть часто очень наоборот, само представление о вечности формируется, отталкиваясь от времени, а представление о времени отталкиваясь от вечности. Поэтому здесь вот то, что Ливан заметил относительно лингвистического самого термина времени. Кстати, этого концепта нет, насколько я знаю, его нет у аборигенов Австралии. У них нет вообще никаких форм измерения времени. Они не знают ни о какой рекурсивности ни Луны, ни Солнца. Просто не знают. Это тоже очень любопытно. Как есть редкие народы, такие как пирохана индейцы, которые не имеют счета. То есть нет ни одной цифры. Ни единицы, ни двойки нету. Точно так же есть народы, которые вот совсем без времени. Это аборигены Австралии. Вот этот достоверный факт, что они не знают никаких циклов вообще. То есть циклов не знают. То есть вообще времени не знают, даже в таком повторении. Это действительно крайне интересно, замечательно.